Здесь очень много вопросов поступило именно об Иисусовой молитве, в частности, как мирянам молиться Иисусовой молитвой. Вот Елена Харчева пишет: «Расскажите, пожалуйста, о молитве по четкам. Как правильно молиться с четками в руке? Нужно ли благословение на молитву по четкам? И что вообще значит четки в православии? Часто замечаю в храме четки в руках молящихся, поэтому и возник вопрос о том, кому и как можно использовать четки в молитвах. Спасибо, Господи».
Четок, наверное, несколько предназначений. Монашествующие пользуются четками, когда считают правила, потому что у монашествующих, да, с другой стороны, и не у монашествующих, если миряне исполняют именно правила, определенное число поклонов и определенное число молитв. И поэтому, чтобы не отвлекаться на счет, чтобы ум был занят молитвой, мы руками считаем это правило. Но, наверное, еще есть такой момент, что все-таки вот однажды к владыке Антонию Сурожскому пришла прихожанка и говорит такие слова: «Мы только духовные, нам душевное, там телесное, это все, это не наше, мы духовные». А он ей сказал: «Милая моя, хочешь ты или не хочешь, но мы телесно, душевно, духовные, все в нас присутствует. И в молитве каким-то образом, какой-то мерой участвует и тело, участвует и чувства наши. Поэтому святые отцы, вдохновленные Святым Духом, создавали форму церкви, форму ее богослужений, в которую входит и запах, мы курим ладаном, и зрение входит, и чувства наши, переживания. И также ощущение тела входит в нашу молитву, может быть, в начальных ее стадиях, конечно, может быть, совершенно уже уходит от всех этих особенностей тела, души. Они, может быть, уже действительно находятся только в духе, в созерцании. Но все-таки не случайно святыми отцами, когда аскеза писалась не только для духа, но и для души, в которые входят и телесные труды, и поклоны, коленопреклонения, и некоторые с иронией говорят, что не нужны низенькие скамеечки, не нужны четки, не нужно опускать голову на грудь, не нужно заниматься дыханием. Но если святые отцы всем этим занимались, значит, оно в какой-то мере сопутствовало, помогало им. И об этом у многих святых отцов добротолюбие написано. Другое дело, когда люди теряют приоритет ценности и второстепенным этим вспомогательным вещам придают основное значение. Тогда, конечно, это ошибка. А вообще наше тело участвует в молитве ума, в молитве сердца. И поэтому, может быть, на начальных этапах человек, просто держа четки в руках и перебирая, он постоянно себе напоминает, что он делает, чем он занимается и к чему ему нужно вернуться, когда он отвлекся. Поэтому, во-первых, мы по четкам читаем правила, во-вторых, четки нам вспомогательным элементом молитвы являются. Если кто-то без этого может без проблем вот спорить, самое главное, не надо. Кому как удобно, лишь бы был результат. Кому-то помогает низенькая скамеечка, он к ней привык, потому что такая сосредоточенная поза позволяет, и когда человек опускает голову на грудь, подбородок, он как бы сосредотачивается, ему легче сосредоточиться на сердечном месте, которое очень важно в молитве, когда она уже не устная, а умная. С другой стороны, в Ветхом Завете мы видим, как молился пророк Илия, когда он стал, опустился на колени, голову опустил на колени. Тоже это была его поза молитвенная. Что мы, давай по Иисусовой, что дальше.
А обязательно ли благословение на молитву по четкам? Вот, ну, даже вчера Таня рассказывала, она как-то хотела приобрести четки в храме, ей везде спрашивали, у тебя есть благословение? Ей не продавали их.
Этот вопрос можно решить просто. Звоните мне, я вас благословлю. если там вас не благословляют, пугают, что это можно с ума сойти. Вообще-то можно просто, читая Евангелие, с ума сойти, потому что там говорится о сверхъестественных вещах. И если человек неправильно эмоционально настроится на сверхъестественное, он может сойти с ума. Но это не значит, что нам не нужно читать Евангелие, не думать о чудесах святых, о чудесах самого Господа. А вообще сверхъестественных вещах, которыми наполнена церковь. Я часто говорю об одном моменте в церкви. Церковь так часто говорит об опасности прелести, об осторожности, что нужно по этому духовному пути идти осторожно, бояться крайностей, каких-то таких вещей экстравагантных, из ряда вон. И эта же самая церковь каждый день в богослужебных текстах, в житиях святых прославляет чудеса и подвиги неимоверные, выходящие за рамки святых. То есть церковь вот и это говорит, и так. И, наверное, вот в серединке как раз эта суть есть. Если совершенно чрезмерно относиться к сверхъестественному в церкви, можно просто постепенно стать скептиком неверующим. Или наоборот, если человеку только это в церкви и нужно, только вот ощущение сверхъестественного, чрезвычайного, то он потеряет главное. Он будет искать не Христа, а вот этих состояний. По поводу благословения на четки. По большому счету, когда мы крестились, отрекались от сатаны и сочетовались со Христом, мы входили в церковь. Мы входили в церковь как в тело Христово, которое заповедовало через апостола: непрестанно молитесь. Это заповедь всем нам. Не заповедь естественная, не чрезвычайная, не отдельным людям это заповедь. Это заповедь всем христианам: непрестанно молитесь. Почему мы стали бояться этого? Почему это стало для нас чем-то неудобоваримым, чрезвычайным? Что еще?
Вот два похожих вопроса есть. Я их сразу оба зачитаю. Сколько мирянам читать в день Иисусову молитву, чтобы хотя бы перестать раздражаться? И второй вопрос. Вы были в Аризоне. Скажите, какое правило там советуют мирянам, живущим в миру, для навыкновения Иисусовой молитвы?
Сколько мирянам читать Иисусовой молитвы, если цель Иисусовой молитвы — стать со временем непрестанной? Поэтому чем больше, тем лучше. В течение дня устная молитва. Чем больше, тем лучше. Как только вспомнил, вернулся твой ум ко Христу, сразу прям начинай Иисусову устную. А вечером правило свое личное Иисусовой молитвы в келье наедине с Богом. Чем больше, тем лучше. Потому что во всякое дело нужно войти. Сначала придется просто переломать непривычку. Непривычное обычно нам доставляет дискомфорт, раздражает нас, утомляет. Так вот, чтобы непривычное стало привычным, это нужно просто накатать, переломать в себе. И чем ты быстрее все это войдешь в привычку, тем тебе в будущем легче будет. Поэтому, а если ты будешь себе ставить такие маленькие духовные правила, ты всю жизнь и привыкнешь вот коротеньким, никогда не сможешь. Вот на Афоне до сих пор сохраняется традиция бдения, которая является очень важным моментом аскезы. Бдение. До сих пор на Афоне присутствуют службы, которые могут длиться 12 часов, 14 часов. Но даже будничные службы афонитов, они происходят ночью, и даже ночью 6 часов. Это тоже уже бдение для современного человека. Кто практически не переживал вот эти вот аскезы бдения, тот не поймет его пользу. А бдение дает человеку искусство смирения. Потому что в человеке в какой-то момент на бдение начинает все кричать: «Не хочу, надоело, устал, брошу, уйду». И вот эта наука перетерпеть вот эту кризисную точку, за которой открывается второе дыхание. Наука перетерпеть, она берется из практики. Нельзя, прочитав книжку о терпении, о смирении, стать терпеливым и смиренным. Только практикуя эти вещи. Поэтому, если вы хотите научиться Иисусовой молитве, чем больше, тем лучше. Сколько вам позволит.
Еще один похожий вопрос тоже, но с дополнением. Батюшка, стандартное правило в монастыре – это 900 Иисусовых, 300 Богородичных и поклоны. Это правило совершается утром и вечером? Не опасно ли мирянам брать такое правило? Если можно, то какие молитвы перед этим читать? И читаются ли после этого правила утренние молитвы или вечерние? Как это происходит?
По поводу опасности, конечно, опасно. Вот перед вами сидит мирской священник Иринин, и видите вы мой печальный опыт. Я позволил себе читать Иисусову молитву и приобрел. Пошел по грани, опасно, и повредился. Гордость опасна, все остальное. Нужно трудиться. А то мы иногда как парализованные, настолько перепуганные темой прелести, что как тот раб, который сказал господину: «Вот, ты мне дал талант, вот он тебе, я его сберег. Я знаю, что ты, господин, очень строгий и спросишь нелицеприятно». И как Господь его наказал: «Ленивый раб и лукавый, прости его от макромешного». Осторожность нужна, конечно. И как пользоваться осторожностью? Пользуйтесь взглядом со стороны. В монастыре хорошо, есть взгляд со стороны духовника, игумени, да просто сестер. В миру тоже пользуйтесь взглядом со стороны. Имейте своего духовника, который может вам в какой-то момент сказать: «Ой, что ты такая упрямая стала, наверное, перемолилась». И наоборот, он, если он скажет: «Вот я наблюдаю, что ты тише стала, покладистее, смиреннее. Дай Бог, чтоб молитва тебе еще больше этого давала». О, Господи Иисусе Христе.
Батюшка, а какие-то молитвы перед правилом нужно ли читать? И после этого нужно ли вечерние, утренние?
Мы заменяем Иисусовой молитвой, чтобы дать для Иисусовой молитвы больше времени и пространства. Можно заменять и утренние, и вечерние молитвы. Перед Иисусовой молитвой можно прочитать «Царю Небесный». Сейчас вот пасхальные дни, Христос воскресе. Можно «Три святые Отче наш» прочитать. И начинать Иисусову. То, что правило там 100 земных поклонов, 900 Иисусов, 300 Богородичных, это правило афонского послушника. Это как бы, ну, элементарное правило. Некоторые миряне говорят, что это невозможно. Я знаю мирян, которые своей жизнью доказали, что это не только не невозможно, что это реально. Когда вот именно оно накаталось, переломалось, вошло в привычку, это твой образ жизни. Тогда это, оказывается, это очень маленькое элементарное правило, которое ты просто всегда можешь, почти всегда можешь исполнить.
Вот один из другого вытекает. У меня иногда возникает чувство вместо правила совершать сразу Иисусову молитву.
Ну и хорошо.
Духовника у меня, к сожалению, нету. Как быть? Сразу совершать молитву с поклонами Иисусу, заменяя ею все правила? Или же все-таки хотя бы начальные молитвы нужно читать и полностью не опускать правила, заменяя ее Иисусовой молитвой?
Ну, можно правила. Я тут, наверное, говорится о правиле каких-то молитв.
Ну да,
можно, да, можно заменить Иисусовой молитвой. Но я говорю, вначале «Царю Небесный» прочитать, немножко умом собраться. Господи, благослови. И начинайте.
В нынешние времена особенно возникает желание молиться Иисусовой молитвой не только за себя, помилуй меня, но и за всех, помилуй нас. Можно ли так?
Я сейчас попробую рассказать такие тонкие вещи. Трудно. Одно дело, когда вы в своем внутреннем мире пытаетесь, свое внутреннее пространство пытаетесь вместить весь мир. А другое дело, когда вы туда направляете Христа, а во Христе весь мир есть. Это разные, разные вещи. Поэтому некоторые думают, что Иисусовы молитвы Господи Иисусе Христе, помилуй меня, нельзя молиться за весь мир. Когда эта молитва становится, переходит из области слова в область личности, Христос не имя, Христос не слово, Христос личность. И когда там уже у тебя идет не слово, а личность, ты живешь этой личностью и все, и всем тем, что Он в себя вмещает. Поэтому ищите Христа на молитве, а через Христа вы приобретете любовь ко всем и весь мир. Через Христа познаете и проникнете во весь мир. Вот состояние святых прозорливости, оно не той природы, что они пытались сделать свой ум таким изощренным, интеллектуальным, рассудительным, по-земному. Они занимались не этим, они занимались Христом. А все это им приносил уже Христос, когда был в них. В нем все знания мира во Христе. В нем любовь, в нем прошлое, настоящее, будущее. Все в нем. И поэтому мы ищем не прошлого, не настоящего, не будущего. Мы ищем Христа. А через Него все, естественно, к нам приходит.
Я во время Иисусовой молитвы засыпаю. 500 легко, а дальше идет борьба, как не уснуть. Делаю дополнительные земные. Но иногда даже засыпаю во время поклона. Просыпаюсь и дальше молюсь. Но больше борюсь со сном и своими мыслями, чем молюсь. Может, есть какие-то способы прогнать сон? Прошу у Господа отнять у меня и дать тем, кто мучается с бессонницей.
Господи, помоги ей. Отними у нее и дай тому, кто мучается с бессонницей. Надо понимать, что эти этапы, эти состояния придется пройти. Они естественные для человека. И состояние, когда ум не может сконцентрироваться, остановиться. Но это как бы путь всех. Надо это принять. И когда ты это принимаешь, ты перестаешь отчаиваться, расстраиваться. Ты просто идешь и идешь терпеливо. И это преодолевается через время, через терпение. Так же и сон. В те минуты, часы, когда вы боретесь со сном, вы тоже делаете молитву, просто она в форме вот этой борьбы терпения происходит. Все это нужно для молитвы, поэтому просто не нужно беспокоиться, нужно оставаться спокойным и делать, и делать, и делать, и делать. Все потом выстроится. С другой стороны, для молитвы потуги нужны. Это все очень нужно. Что еще?
Обычно произносила Иисусову молитву неспешно, даже где-то задумчиво. Сейчас пробую произносить быстро, но сбиваюсь с ритма на крупных бусинах, которые идут через 10 малых. Подскажите, какова ваша практика и как сохранять ритм? Вообще, насколько важен ритм, с которым произносится молитва?
Мы бусины удалили все. Да это просто в начале. Это все естественно. Вначале постоянно что-то мешает. Я говорю, как накатается, даже то, что мешало, потом перестанет мешать. Поэтому время, терпение, спокойствие, трудолюбие, все пройдет. По поводу ритма. Да, по поводу ритма я не люблю споров. Вот споры сразу показывают наше какое-то нездоровое состояние. Вот только так или только так. Почему-то вот мы любим навязывать свою практику, свою традицию, не обращая часто внимания на то, что есть другие традиции, и в этих других традициях есть хороший результат. Есть практика чтения медленно Иисусовой молитвы, и это имеет результат. Есть практика чтения быстро Иисусовой молитвы, и это имеет результат. Медленное чтение Игнатия Брянчанина, быстрое чтение Харлампий Дионисианский, ученик Иосифа Исихаста. Ну и вообще традиция афонская Иисусовой молитвы предполагает быстрое чтение. Потому что я уже много раз объяснял, вот сторонники медленного чтения, они говорят, что нужно вдумываться. А я все время говорю, что процесс молитвы, состояние молитвы – это не думательный процесс. Когда мы молимся, мы не думаем, мы наоборот уходим от дум. Это другое совершенно состояние ума и сердца. И когда мы говорим о безвидности, о бесчувственности, я бы еще и сказал, сюда бы добавил, ну, от себя, я бы еще советовал не думать на молитве, а просто держать ум неблуждающим. Не нужно вдумываться вот в глубины этой святой формулы «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Не нужно, вообще не нужно вот думательный процесс включать, потому что вы так и продумаете о святом, но продумаете все правила. Не промолитесь, а продумаете. Поэтому, когда мы молимся, мы не думаем. Мы живем совершенно другой жизнью. Но эта жизнь не рассеянная, она сосредоточенная. И, кстати, сосредоточенная еще и от дум. Потому что думы тоже рассеивают ум. А во время молитвы ум должен быть предельно простым, четким. И поэтому удобно вам медленно, пожалуйста. Это ваша практика. Мы считаем, ну, я, по крайней мере, считаю, быстро, не вдумываясь, а просто держа сначала формулу этой молитвы. Но эта формула молитвы, форма слова, постепенно должна перейти в личность. И со временем, когда накатается внимание, ты уже держишь не слово, а саму личность. Хорошее выражение. Бог, имя Божие есть Бог, но Бог не есть имя. Вот это очень точное выражение. Когда слово становится личностью, но личность не становится словом. Поэтому просто мы, Господи Иисусе Христе, Иисусе Христе, Господи Иисусе Христе, Иисусе Христе, помилуй меня. И когда это много, долго, терпеливо, постепенно из формы слова и вообще из формы это переходит непосредственно в саму личность. Это уже не имя Христово, а сам Христос.
Еще вопрос. Меня в качестве молитвы больше вдохновляют тексты часослова, нежели утренние и вечерние молитвы из молитвослова. На мой взгляд, последование суточного богослужебного круга более цельно. Как вы считаете, оправдана ли такая практика келейной молитвы? Кроме этого, иногда хочется утренние и вечерние правила исполнять по четкам.
Я думаю, оправдано много. Церковь очень гибкая и позволяет духовное творчество своим чадам. И возможно, допустимо, но одно недопустимо, чтобы вы не навязывали свое правило другим, как вот единственно правильное. Потому что это вас сделает вот спорливыми, противоречивыми. Удобно так, молитесь так. Но не навязывайте другим, вот что, чтобы понятно было, например, чтобы вы так не говорили. А я считаю, что по часослову молиться лучше, а вы молитесь по молитвослову, и это неправильно. Вот так не нужно говорить, поступать. Кому как удобно, так пусть и молится, лишь бы не было споров и раздражений. Однажды одна женщина, паломница, приехала к нам и говорит, вот в русской традиции вот неправильно суточный круг богослужения построен, это вот меня так расстраивает, сердит. Я тогда ей сказал, знаете, вот в этой традиции, как выстроено богослужение, ни один год и ни одно десятилетие. И внутри этой традиции рождались святые. А если вы будете постоянно раздражаться, что это не так, вы никогда святой не станете, потому что раздражение и святость – это несовместимо. Еще давай.
Ну, здесь уже не только по молитве. Почти постоянно думаю об одном человеке. Как отпустить ситуацию и довериться Богу? И очень хочу научиться думать в позитивном ключе, в доверии, понимании каждого дня.
Можно пойти по двум путям. Можно пойти психологом, и они научат вас добрым мыслям. И это в некоторой степени работает. А можно заняться молитвой. И тогда через молитву духовную жизнь у вас будет внутри Дух Святой, который будет вашим умом, вашим сердцем. Он сам будет выстраивать. Как вот говорят, что воспитанность, деликатность, чуткость, она не здесь, она здесь. Она просто в человеке там есть. Поэтому вот добрые мысли, там оптимизм, это все можно получить от психологов, но надежнее, глубже, правильнее, конечно, это получить от Святого Духа.
Многие считают жалость ущербным чувством по отношению к тому, кого жалеешь. Другой момент, что если ты кого-то жалеешь, значит, превозносишься сам, гордишься. Я сама так не считаю. Жалость часто овладевает мной по отношению к родным, друзьям, незнакомым и ко всему живому. Как же мне объяснить мои чувства, когда возникает такой спор?
Вот знаете, я по себе в жизни определил, если ты всю жизнь пытаешься объяснить другим, это иногда так тебя утомляет. Потому что люди все разные, у каждого свое мнение. Если ты ставишь себе задачу всем все объяснить, ты будешь всю жизнь только объясняться, оправдываться. И это будет так тебя утомлять. Если вы считаете жалость не слабостью, а естественным состоянием доброго сердца, не надо это никому доказывать. Живите так, и слава Богу. Не спорьте. Вот мне самому вот эти споры часто так мешают, казалось бы, за истину споришь, а теряешь мир. Уж лучше бы мир сохранил. Он так считает, ну и пусть оно так и будет. Лишь бы только не спорить. Что еще?
Живем с мужем и детьми в одной квартире с его родителями. Раньше виделись в основном по вечерам, было все нормально в целом. Сейчас из-за карантина всем вместе приходится постоянно находиться дома. Обстановка накаляется, все нервничают, даже стали поругиваться. Как с этим справиться?
Ну, конечно, не позавидуешь. В одной квартире три семьи. Если еще квартира небольшая. Да, я думаю, надо себя чем-то занимать, а то перекусаетесь. Надо постоянно что-то делать, чтобы отвлекаться. Находите себе занятия. Устами говорите молитву, а руками постоянно что-то делаете. Помыли посуду, помыли полы, постирали, погладили, развесили. Работа кончилась, испачкиваете все, и опять начинаете то же самое. Лишь бы только праздными не оставаться, а то праздность нас... Когда дети говорят, когда остаются праздными, они начинают шалить. Так, а мы как взрослые дети, такие же.
Мы с мужем живем вместе, но у каждого как бы своя жизнь. Это длится уже 8 лет. Воцерковились мы 10 лет назад. Мне ближе уединение. Не люблю тусовки, стараюсь творить Иисусову молитву. Конечно, пока просто произнося. От него я не прячусь, но ему со мной скучно, и он постоянно говорит, что иди в монастырь. Я бы с радостью, но когда я спрашивала священника, он говорил, что семья превыше. Но если муж сам этого хочет, чтобы я ушла служить Богу, может, тогда можно? Подскажите, может, можно приехать к вам потрудиться, помолиться и пообщаться?
Потрудиться, помолиться можно, да. Только это... Сейчас режим карантина, все, это все сложнее. Как чуть помягче будет, пожалуйста, приезжайте. Некоторые вопросы, они сами собой решаются. Не то, что мы рассуждаем, там, ищем ответы, а просто приезжаете, молимся, живем духовно, и все становится на свои места.
Последний вопрос. Как в этой жизни найти свой путь?
У Бога надо спросить, потому что Бог знает твой путь. Плохо себе доверять. Постоянно будут ошибки. Хорошо, когда Господь укажет твой путь.
Еще вот один вопрос. Из Пензы. Здесь женщина рассказывает, что очень давно посмотрела фильм «Литургия». Сейчас вот во время этого вынужденного всеобщего затвора стала пересматривать все фильмы, которые ваши очень полюбились ей. И вот родился вопрос, как расширить свое сердце, чтобы в нем жила жертвенная любовь? Я понимаю, что это может только Господь и дорога скорбей, но так хочется добровольно идти навстречу Его замыслу обо мне.
Вот она очень точно говорит. Я понимаю, что это может только Господь и дорога скорбей. Вот она очень правильно понимает. Вот идите этой дорогой скорбей в сторону Господа, и ваше сердце расширится. Нельзя стать сочувствующим, жертвенным, любящим для того, кто сам не скорбел. И Господь же прошел такую великую скорбь. И чтобы он был у нас в сердце, нам тоже нужно пройти немножко. Просто имейте терпение. Вот как некоторые хотят все и сразу, так просто надо понять, что так не бывает. Хотите иметь большое любящее сердце? Это возможно, но это не быстро, так не бывает. Это образ жизни христиан на всю жизнь. Вот с момента крещения до момента смерти это образ жизни, вот искание этого. И каждый в своей мере приобретает в зависимости от искренности, смирения, стабильности твоего подвига. Каждый чего-то достигает. Но это нельзя вот прям вы не положите.